Для Георгия Георгиевича это вещи непростительны. Отсюда и кот. Но тут же я убеждаю, что за этим мнением есть следующее, несколько иное. Он вспоминает жену Кольцова, начинает насмешливо, снисходительно. Истеричная барынька, неумная, капризная. Обожала изъясняться насчет своей любви к мужу до гроба. Заявляла, что не переживет его. Над этим смеялись. А вот когда Кольцов умер, а умер он внезапно, будучи в Ленинграде, к ней помчался сотрудник. На всякий случай, мало ли что. Нашел ее столь спокойной, что был разочарован и вскоре удалился по похоронным делам, а когда вернулся, застал ее мертвой. Голос его все так же сух, скрипуч, но это для меня уже не важно. Владимиру Яковлевичу Александрову историческое выступление Кольцова в 1928 году запомнилось импозантным видом докладчика. Вельветовый костюм, высокие сапоги и то, как он учил говорить не хромозома, а хромосома. Главного, что было тогда в докладе, рассуждения о матрицах Александров не воспринял. Хоть был молод, пылок ко всему новому. «И, похоже, никто не воспринял», — размышляет он. «И ничего удивительного, рановато. В науке механизм сопротивления новому естествен. Его только следует регулировать, чтобы он не тормозил движение. То есть трение должно быть достаточно, чтобы не пробуксовывало. Прошло время, понадобились матрицы, и они появились». Тогда вспомнили о Кольцовском докладе. Бывает пообиднее. В 1950 году праздновали поучительную дату 50-летие законов Менделя, которые открыли повторно в 900 году. И что замечательно, трое ученых независимо друг от друга одновременно открыли их. Это спустя 30 с лишним лет после Менделя. С 900 года и началось бурное развитие генетики. Так оно и происходит. Если упреждение слишком большое, открытие летит мимо цели. Каждый из учеников Кольцова выбирает в его работах свои любимые идеи. Каждый лепит свой образ, создает свой портрет. Если их накладывать друг на друга, изображение не станет правдоподобнее, случайные черты не сотрутся. Облик затуманится, живое исчезнет. И примерно то же самое происходит ныне с зубром. Слушая его учеников, уже не разберешь, каким он был на самом деле. Один считает его дальновидным, другой наивным, третий скрытным. Один идеалистом, другой материалистом. Некоторые утверждают, что он был верующим. Вторые, что он только в последние годы стал размышлять о Боге. Третьи доказывают, что он всегда был атеистом. Обычная история. А вот в отношении Калюши к своему учителю никто не сомневается. В этом никаких разночтений. Когда люди уходят, образы их двоятся, уплывают из фокуса. Ясными остаются лишь отношения между людьми. Вот где, оказывается, остается наиболее прочный след. Ну, разумеется, кроме Кольцова, у Менсбера были и другие ученики. У Кольцова, кроме Менсбера, были и другие учителя. Но сколько бы ни было учителей, есть учитель, и среди лучших учеников есть любимый ученик. Таким учителем Калюши был Кольцов. Таким учеником Кольцова был Калюша. Сам Кольцов, когда был учеником, был тоже вроде Калюши, отчаянным парнем с крайне левыми радикальными взглядами. И на этой почве у него произошло крупное столкновение с Михаилом Александровичем Менсбером. В 20-е годы столкновение это часто обсуждалось следующими поколениями учеников и учителей. И давнее происшествие, до исторических, можно сказать, времен, произвело серьезное впечатление на зубра. Дело в том, что Кольцов, связанный с либеральными кружками, хранил в лаборатории революционную литературу. Были годы реакции, и Менсбер, узнав об этом, накричал на Кольцова. Тот не внял. Тогда Менсбер попросту отнял у Кольцова комнату и строго предупредил: «Коли ты получил возможность заниматься наукой, то не отвлекайся». Об этом конфликте вспоминали по-разному, по-разному его расценивали. Но Кольцов 20-х годов бурчал сквозь толстые висячие усы, что молодой доцент был глуп, мог подвести ни в чем не повинных сотрудников лаборатории, Устроил чуть ли не склад неположенной литературы. В конце концов, правильно меня Михаил Александрович с моими брошюрками вытурил. А Мензбер объяснял, растягивая слова, кивая седенькой головкой, «Опасный возраст, ибо изволят думать, что политические экивоки — наиважнейшее занятие. Нет понятия о том, что полезнее нормальная научная работа. Подвергать опасности лабораторию, с таким трудом созданную, нет уж, увольте, я не мог, ни за какие коврижки. Слава Богу, Николай Константинович ныне понимает сие, достиг».